Здравствуйте! Сегодня мы вновь решили вернуться к теме о Всеправославном соборе. И для разговора в студии у нас Олег Васильевич Щербанюк, православный публицист и общественный деятель. Здравствуйте, Олег Васильевич!
Здравствуйте!
И все же, почему собирается этот собор? В чем корневые причины?
С 1923 года пытались собрать этот собор. Русская православная церковь на протяжении всего этого периода находила поводы для того, чтобы не собирать, не было вот той большой концентрации власти. Почему? Потому что нет общецерковных вопросов, которые требовали созыва собора такого масштаба. И вот только в 2014 году, в марте месяце, сразу после того, как в Украине произошел государственный переворот, назначается дата собора. В результате чего происходит это событие? Да в результате того, что многомиллионная паства Украинской Православной Церкви, более 11 тысяч храмов и монастырей оказываются в заложниках. Это дает возможность заставить нашего патриарха, нашу церковь, согласиться на проведение этого собора. Вот такой механизм был принуждения. Механизм принуждения проведения собора находится в плоскости заложников. Я вам хочу сказать, что этот метод, он не нов. Санкции, которые объявлены России. Что такое санкции? Санкции – это когда мы в залог берем финансовые инструменты страны, финансовые ресурсы страны.
Ну, это, по сути, шантаж.
Абсолютно верно. И при помощи этих инструментов мы принуждаем руководство страны делать то, что нам надо. А руководство страны думает, как в этой ситуации лавировать так, чтобы выйти из ситуации. То же самое Ферраро-Флорентийская уния. Там в заложники были взяты сами участники собора. Два из них умерла. Собор длился почти 3 года. Он с 1436 по 1439 год. И только после 16 заседаний в Ферраре и 25 заседаний во Флоренции методом физического истощения, духовного, морального и так далее, вынудили всех, кроме Марка Ефесского, пойти на унию с католиками. Опять заложники, самих участников собора берут заложников. Здесь мы тоже видим заложников. УПЦ находится в заложниках. И Русская Православная Церковь, Матерь Церковь, наш патриарх, ответственность на котором лежит за церковь и за ее чад, оказывается просто в безвыходном положении.
Поэтому, то есть они вынуждены идти на это?
Они вынуждены, да. Вопросов собора их было 10 раньше. На данный момент их осталось всего 6. То есть часть вопросов удалось снять с повестки дня, в том числе и такой соблазнительный вопрос, как вопрос календаря. То есть на данный момент он снят. Но в любом случае, здесь проблема-то не столько, я считаю, в самих вопросах, сколько в факте проведения. После проведения собора существует огромная опасность фальсификации, подмены или неправильного толкования, или перетолкования решений собора. И нет механизмов, которые позволили от этого защитить. В этом одна из основных опасностей того собора, который будет созываться летом этого года.
Есть ли еще какие-то подводные камни, кроме проблемы Украинской Православной Церкви, которые бы могли бы негативно сказаться на крепости и единстве церкви?
Основным подводным камнем, на который стоит обратить внимание, все-таки это фальсификации. Я бы на этом сконцентрировался. То есть это основная проблема. И вопрос фальсификации решения собора, он может быть многозначим и многогранен. Целиком подорвать РПЦ не получилось и не получается. Поэтому я думаю, что сейчас рассматривается многоходовая комбинация, которая начинается с УПЦ, заканчивается волнением в Русской Православной Церкви, постепенно внедрение неоязычества, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что неоязычество и революция – это слова-синонимы. Вот такой план, вот на эту дорогу нас хотят поставить. То есть подводной опасностью, которая вытекает из этого, я считаю, это действительно в светской сфере возрастание недовольства и революционной ситуации, которая может быть спровоцирована на основании вот тех событий вселенского православного масштаба.
Олег Васильевич, в ваших прогнозах до сего момента просто гремят громы и блистают молнии. А вообще хорошая погода как-то может быть?
Мы православные люди. И мы живем в церкви, которой управляет Господь. Господь попускает до времени для вразумления и покаяния, но никогда не оставляет в погублении. И вот это надо понимать. Не было в истории случая, когда бы рука, которая занесена на церковь, не отсекалась бы Господом. Такая рука будет всегда отсечена. Я вам хочу сказать, что мой прогноз, он в том числе и опирается на определенное поведение наших иерархов церковных. Я вам хочу привести пример. Вы знаете, что на Архиерейском соборе 2016 года поднимался вопрос тех документов, которые готовятся к принятию на Всеправославном соборе. Этот вопрос рассматривался. И было вынесено определение. Оно гласит о следующем, это третий пункт, что те документы, которые готовятся к принятию на Всеправославном соборе, не несут никаких дересей или искажений не покушается на чистоту веры. Вот так сказано. Давайте вдумаемся над этим определением. Когда в истории был случай, чтобы собор покушался на чистоту веры? Такого не было еще в истории церкви. Тем не менее, наши архиереи принимают это решение. Они опасаются тех соблазнов, которые пытаются внести. Они понимают, чувствуют, знают, что собор, который планируется провести и который сейчас планируется к созыву, это результат внешнего влияния на церковь. И когда они это видят, то они с полной настороженностью и с полным вниманием относятся к каждому слову. Даже на архиерейский собор это все выносят и рассматривают, потому что понимают, что что-то не так. А вот что не так? Вот тут вопрос. И мы в сегодняшней нашей передаче как раз тоже пытаемся ответить на тот же вопрос. А что же не так? Что же не так в этом всем?
То, что действительно ситуация серьезная, это понятно. Так что же делать в этой ситуации?
Вы знаете, я вам приведу примеры нашей русской истории, когда у нас были смуты. У смуты в истории всегда есть две составляющих. Вот я для себя просто отследил основные вехи и момент. Как не попасть в следующую смуту? Смотрите, первый смута с же Дмитрием. Из чего дело-то началось? Позволили с лобного места представителям лже Дмитрия зачитать обращение к народу, где он сказал, что он и есть Дмитрий. Лобное место – это СМИ, средства массовой информации. Всему честному народу было объявлено о существовании лже Дмитрия. А второе, что люди поверили. И вот если мы будем брать свержение государя-императора Николая II, та же самая картина. СМИ и люди, которые поверили СМИ. И если мы в наш информационный век подходим к очередному нестроению, то надо вспомнить формулу. Если СМИ и легковерие народа совпадают, тогда люди впитывают не то, не те выводы, не ту информацию. Они слушают не тех вождей, они делают не то, идут не то.
Нет, но сейчас идет реальная война против истины. Сейчас действительно эпоха лжи.
И вот эту эпоху лжи надо меньше верить СМИ, больше молиться и поститься. Когда люди прибегали к посту и молитве, тогда никогда смут на Руси не было. А вот когда люди прибегают и слушают то, что им пытаются преподнести...
И зажигаются этим, да, распаляя страсти.
Абсолютно верно. Особенно опасно, когда пытаются истолковывать причинно-следственные связи тех или иных событий. В современном мире события многофакторны, многозначны. Истолкование причинно-следственных связей приводит к неправильным выводам. Люди начинают винить того, кто невиновен, обвиняют невиновного. Вспомним, что было, когда распинали Христа. Ведь тоже влияние СМИ, тоже СМИ. Толпа
кричала, распни его, распни.
Перед этим с толпой же проработали. Толпы же вложили в уста, в уши это все дело. Толпа же это восприняла. Никто же не задался вопросом, ну как же так, он же исцелял больных. Как же так, вот Лазарь четверодневный, он мертвый, четыре дня был. Никто этого вопроса не задал. Легковерность народа.
Ну или следование волне страстного духа, который захватывает людей, массы в том числе, и ведет в погибельном направлении.
Духами человек увлекается, когда отходит от молитвы, поста, бдения и поиску Бога. То есть жизнь православного человека – это поиск Бога. Мы стремимся к Богу, мы ищем, что? Стать преподобными Ему. То есть это постоянное движение, духовное движение вверх. Вот если это движение вверх останавливается, либо отклоняется в сторону, тогда, соответственно, рождаются разного рода соблазны. Сейчас есть люди, которые пропагандируют идею борьбы за чистоту православия. Это идеологическое направление дает следующее указание и установки, что надо предпринимать определенные активные действия, направленные на защиту чистоты веры и так далее и тому подобное.
В скобках бунт.
Ну, в скобках да. То есть за этим кроются, безусловно, активные действия в мирской, в светской плоскости. Когда мы пытаемся бороться с духовными причинами в светской плоскости, мы делаем, как правило, революции. То есть есть пример того, как боролись за чистоту веры, например, апостолы. 12 апостолов, среди них один Иуда, предатель. И вот когда Господь обличает и говорит, что один из вас, дьявол, что, как отреагировали апостолы? Они что, собрались так, давайте быстренько определим, кто из нас предатель, отстраним его, да? Но как отреагировали апостолы? Они сказали, Господи, не я ли? Вот поймите, как бы вот это духовное настроение людей.
Именно да, состояние смирения.
Безусловно, смирение, потому что каждый спросил, Господи, не я ли? То есть человек понимает слабость, свою слабость, человеческую слабость. Хотя всей душой они со Христом, но им страшно. Им страшно, потому что они способны к отпадению. Они чувствуют, что мы способны к отпадению. Один раз в порыве, именно в порыве любви к Богу, Петр говорит, Господи, все отойдут один, я останусь. Но это же прекрасный порыв. Представляете, вот это порыв человека, который борется за чистоту веры. Он искренне желает со Христом разделить крестное страдание. А ему Господь говорит, еще петух, говорит, не пропоет. Трижды ты отречешься от меня. Что в процессе-то и происходит? На этом примере что показано? Показано то, насколько лукав и искусен враг рода человечества. Если человек считает, что он уже готов к чему-то, это начало погибели. Если он понимает первопричины происходящих событий, это значит, что он заблуждается. Если человек остановился на своей правоте, значит, он делает неправильные поступки. И вот эта антиномия, вот это противопоставление, которое существует в мире, ее надо осознать человеку. Когда человек это осознает, он становится как апостол и говорит, Господи, не я ли отрекусь? Если же человек этого не понимает, и он допускает мысль, что он может знать, что он может правильно поступить, именно он может, я могу, да? Тогда, конечно, он будет бороться. За чистоту веры там будет бороться, за что бы он ни боролся. Но результат будет один и тот же.
Камня на камень останется.
Примером тому же, давайте возьмем апостола Павла. Давайте вспомним этот эпизод, когда апостол стоял, и первосвященник ему говорит, первосвященник – это один из тех, кто распинал Христа. Я вам просто напомню. Потому что это как раз были еще те первосвященники, именно которые распинали. И этот первосвященник говорит, бейте его по устам. А апостол ему говорит, Господь будет бить тебя, стена ты повабленная. За что он получает от рядом стоящего человека укоризну? Так ли ты с архиереем разговариваешь? Апостол как реагирует? Он говорит, братья, заметьте, он называет братьями тех, кто распинал Христа. Потому что апостолы били распинатели Христа. Он им говорит, братья, я не знал, что он первосвященник. И вот посмотрите на то возмущение, которое вот возникает в среде информационной и так далее. Когда патриарх, да, декларация, которая была подписана, он там обращается к католикам и к Папе Римскому как к брату. Мы все возмущены, как так? Ведь это люди, которые впали в свое католическое заблуждение и так далее. А с другой стороны, апостол обращается к человеку, который вообще Христа распял. И говорит, братья, и у нас нет возмущения, понимаете?
Где же все-таки та грань в православных людях, которые действительно стоят на страже веры? Они достаточно публичны, они выступают, они говорят, их слушают. Где та грань, чтобы не скатиться именно в гордыню?
Мир во зле лежит. Это слово Господа. Поэтому не ищите в этом мире то, чего нет. В этом мире нет справедливости. Ее не надо искать. Самый страшный идол современности – это справедливость. Справедливость, как только вы видите, что люди начинают искать справедливость, знайте, скоро будет революция. Потому что идол справедливости очень кровожаден. Поэтому надо отставать от борьбы с призраками, и надо все-таки вспоминать о иерархичности церкви. В церкви не идет власть снизу доверху, но идет сверху донизу. Если у вас есть жалоба на вашего начальника, обращайтесь в инстанцию выше. Если у вас есть жалоба на патриарха, обращайтесь к кому? К Господу нашему Иисусу Христу. Он выше всех. Еще не было случаев, чтобы молитва и обращение к Господу послужили каким-то соблазном, общецерковным, там, личным и так далее. Если молитва Богу не угодна, она не будет исполнена. Если дерзка, будет наказана. Ну, сам делатель будет наказан. Ты уж дерзость. Господь вразумит таким образом, чтобы человек понял, что это дерзость. И между дерзновением и дерзостью есть огромная разница. Дерзновение со смирением, дерзость с гордостью.
Раз уж мы об этом говорим, и раз действительно есть такая опасность, наверное, знаешь и вооружен.
Хочу опять же вернуться к тем же словам, о которых сказал Господь. Зло, да, темнота боится света. Мы знаем, что в свете нет тьмы, а в тьме нет света. Вот когда задумывают враги церкви в темноте, за кулисами, не видно свои тайные коварные планы, и надеются получить результат от их осуществления. Им нужна абсолютная темнота. Их планы не должны быть изобличены, показаны людям. Потому что после того, когда эти планы будут изобличены, и люди это все увидят, они потом будут не поддаваться, они не будут делать следующий опасный фатальный шаг.
Ну да, нейтрализуется некое духовное действие.
Абсолютно
вот это
верно. То есть для чего мы сегодня разговариваем об этой теме? Мы разговариваем для того, чтобы предупредить сценарий развития событий, в котором враги нашей церкви попытаются, во-первых, оторвать ее часть, во-вторых, спровоцировать внутреннее строение в РПЦ. Вот я могу достаточно ответственно заявить, что вся вина будет сваливаться на одного единственного человека, на патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Они к этому уже готовят. Для того, чтобы это предупредить, мы сейчас в период дособорный обсуждаем такой сценарий развития событий. И если наши враги попробуют его реализовать в жизнь, то их планы уже ясны, понятны. Люди поймут, вот куда они нас ведут. Вот к чему они нас хотят. Они нас хотят довести до того состояния, чтобы мы сами тоже восстали на свою собственную церковь и на ее предстоятеля. И это недопустимо, потому что это смертельно опасно.
Да и церковное пространство, может быть, действительно сейчас усилит сугубую молитву о том, чтобы действительно как-то Господь сохранил, не дал, не попустил вот этой вот деструкции взять свои плоды.
В этом вопросе я с вами полностью согласен. Обращение к Богу, молитва, трезвение церковной полноты в данный момент крайне важно.
Ну, это, наверное, единственный рецепт, который можно дать.
Да, это единственный рецепт на данный момент. Это единственный рецепт, который даст свои результаты. Если мы все будем обращаться к Богу с покаянием и просьбой помочь, а не с осуждением, с поиском своей собственной правды, с доказательством своих позиций и так далее.
Рвать рубашку на груди.
Конечно. Если мы поймем, Господи, по грехам нашим приемлем, защити, помилуй. Поройтесь в своей жизни, и в этом выкопаете то, за что по законам, которые нам оставил Господь через пророка Моисея, которые определяют тяжесть каждого греховного деяния. Там вы обязательно найдете, что подпадаете под очень суровое наказание по этим законам. Но все эти законы-то смягчает Господь наш Иисус Христос. Он милует, это Он дает милость, это благодаря Ему мы живы. Вот к Нему, к милующему, и надо это преподать и просить милости. Суд без милости не сотворишь милости. Так сказал Господь. А сейчас смотрите, как люди, которые внедрили идеологию борьбы за чистоту веры, насколько они нас подталкивают именно к осуждению. И вот предостеречь людей от легкого пути осуждения и тяжелого пути покаяния – это одна из задач. Тяжело каяться, легко осуждать. Но надо идти тяжелым, тернистым путем, а это крестный путь. Все остальное – это благие намерения, которым усиленно дороговато.
Олег Васильевич, ну действительно, картина достаточно мрачноватая. Все-таки есть ли какой-то свет в конце тоннеля, и как нам к этому свету стремиться, если он есть?
Безусловно, свет есть. Если бы люди управляли этим миром, либо церковью, то было бы все очень плохо. Мы знаем, управляет Господь. И мы знаем, что Русская Православная Церковь еще должна выполнить одну свою очень важную исторически вселенского масштаба миссию. Это последняя проповедь Евангелия во всем мире. И то искушение, на пороге которого мы стоим сейчас на данный момент, оно призвано как раз подготовить, как и все предыдущие искушения. Ведь посмотрите, около 100 лет русский народ ходит на краю пропасти. Много раз церковь была уже близка к полному истреблению. Тем не менее, церковь жива. Сменились власти.
Возрождается, да, открывается храм, да, идет проповедь, молитва.
Да,
потрясающе.
Да. Сменились власти, сменились люди, сменилась идеология, сменилась политика, поменялось государство. Осталась только одна церковь. И на пороге тех искушений и потрясений, в которых мы сейчас стоим, угрозы, которые на данный момент есть, призваны только к одному. Для того, чтобы мы покаялись, для того, чтобы мы обратились. И покаяние, и обращение однозначно будут. Это не обсуждается. Вопрос в другом. Какой ценой? Обсуждается цена покаяния. И те движения, которые мы делаем в информационном пространстве и так далее, направлены на то, чтобы эта цена была минимальной. Так что России быть, Россия устоит, церковь устоит, но какой-то период нам придется все-таки быть максимально трезвыми и бдительны и обращать свои горячие молитвы к Богу, чтобы Господь по нашему предстательству приблизил тот вожделенный момент покаяния, тот момент возрождения, и момент возвышения Русской Православной Церкви.
Олег Васильевич, я вас благодарю за то, что вы пришли в студию, нашли время, и за то, что поговорили вот на эту непростую, но, мне кажется, очень необходимую тему. Помощи Божьей вам в ваших нелегких, но нужных трудах.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был православный публицист и общественный деятель Щербанюк Олег Васильевич. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!